Глава 30. В конце дороги, идущей вдоль озера, были уже открыты ворота на территорию внушительного особняка Голов. Охранник, которого в полутьме было уже почти не видно, указал на извилистую дорожку, ведущую к огромному серому зданию. Метров через 200 Гурни въехал на заасфальтированную площадку и остановился напротив каменного крыльца с массивной деревянной дверью. Он вылез из машины, дул порывистый ветер. Как только он подошел к двери, она распахнулась, и перед ним открылась просторная прихожая с высокими потолками, обшитая сосновыми панелями. Узнавался уже хорошо знакомый адирондокский стиль, разве что все было более роскошно. Освещали прихожую три огромные люстры в виде колес от телеги. Стоя на пороге дома, Гурни заметил портрет в раме, висевший на противоположной стене в глубине прихожей. Надменный мужчина в темном костюме, наверное, подумал он, был тем самым злополучным героем легенды Голов. Было что-то отталкивающее в его массивном лбе и широко расставленных глазах. Мощный волевой подбородок создавал впечатление человека упорного, умеющего добиться своего.
«Вы проходите, пожалуйста», — позвал его женский голос с сильным акцентом. Гурни вошел в дом. Дверь медленно захлопнулась, открыв его пораженному взору блондинку, на которой не было ничего, кроме тонких трусиков от бикини. В руке она держала небольшой пульт, очевидно, для управления дверью. Ее роскошное тело, вряд ли доставшееся ей таким от природы, было совершенно мокрым. А ее глаза... Гурни никогда раньше не видел таких холодных серых глаз.
«Сейчас вы идите за мной».
Повернувшись к нему блестящей голой спиной, она повела его по коридору, ответвлявшемуся от прихожей. В конце коридора она открыла стеклянную дверь, в пристроенное, видимо, к основному дому крыло. Учитывая ее наряд, а точнее его отсутствие, Гурни не удивился бы, обнаружив комнату с бассейном. Но его окутал теплый, благоуханный воздух тропической оранжереи. Негромкая примитивная ритмичная музыка создавала атмосферу настолько далекую от Адирондака, насколько возможно было себе представить. Растения с мясистыми листьями тянулись вверх к стеклянному потолку. Клумбы с папоротниками, огороженные замшелыми бревнами, в которых прорастали орхидеи, окружали круглую платформу из красного дерева. От нее расходились извилистые дорожки из того же красного дерева и исчезали в лабиринтах джунглей. Где-то в глубине этих буйных зарослей Гурни услышал журчание то ли фонтана, то ли небольшого водопада. В центре платформы стояли два плетеных кресла с высокими спинками, а между ними низкий плетеный столик. В одном из кресел сидел темноволосый человек в роскошном белом халате. Полуголая женщина подошла к нему и что-то сказала. Гурни не расслышал ее слов из-за играющей ритмичной музыки. Развязно улыбаясь, мужчина ответил ей и медленно провел рукой у нее между ног. Гурни подумал было, что вот-вот станет свидетелем живого секс-шоу, но спустя мгновение женщина, то ли рассмеявшись, то ли проурчав что-то в ответ, скрылась между клумб на одной из извилистых дорожек. Перед тем, как исчезнуть в этих миниатюрных джунглях, она взглянула на Гурни и облизнула полные губы розовым кончиком языка. Очень по-змеиному и очень соблазнительно. Как только она исчезла из виду, мужчина в халате махнул рукой на пустое плетеное кресло.
«Присаживайтесь, выпейте».
У него был густой баритон, и говорил он медленно и лениво, словно был пьян или под наркозом. Приглашающий он указал на кофейный столик, и Гурни увидел бутылку водки «Грей Гуз», ведерко со льдом и два стакана. Гурни остался стоять на месте. «Мистер Гол?» Мужчина лениво улыбнулся, а потом рассмеялся.
«Остин говорит, что со мной хочет поговорить детектив по имени Гурни. Он сказал, что вы частная ищейка Джейн Хэммонд».
«Можно сказать и так».
«То есть вам нужно доказать, что ее поганый братец не убивал моего».
«Не совсем так».
«Слушайте, если это ваше секретное задание, можете не отнекиваться, потому что мне абсолютно наплевать. Садитесь и выпейте».
Гурни принял приглашение сесть и теперь смог разглядеть в его томном самолюбивом лице те же черты, которые он заметил в целеустремленном лице на портрете в прихожей. Это сходство демонстрировало одновременно силу генетики и предел ее возможностей. Он откинулся на спинку кресла и осмотрел огромное застекленное пространство. На улице уже было темно, и свет, исходящий от направленных вверх галогеновых лампочек, притаившихся среди растений, порождал причудливые тени. Повернувшись к Пейтону Голлу, он увидел, что тот пристально смотрит на него своими темными глазами. Гурни наклонился вперед.
«Я объясню вам, зачем я здесь. Я хочу выяснить, почему 4 человека умерли, побывав на приеме у Ричарда Хэммонда».
«Официальная версия вас не устраивает», — игриво спросил Голл, как будто бы высмеивая эту фразу, затертую до дыр.
«Конечно, у меня есть сомнения. А у вас?»
Гол зевнул, долил себе в стакан водки и медленно пригубил. Держа стакан прямо перед лицом и разглядывая поверхность содержимого, он спросил.
«То есть вы думаете, что наш доктор-шаман этого не делал?»
«Если вы про доктора Хэммонда, да. По крайней мере, все было не так, как предполагает полиция. И если быть честным, мистер Голл, вам ведь тоже так кажется».
Голл прищурил один глаз над стаканом, как будто бы выстраивая винтовочный прицел.
«Зовите меня Пейтон. Мистером Голлом был мой почивший брат. А я не имею ни малейшего желания играть эту роль».
Его тон показался Гурни надменным, угрюмым и немного смешным. У него была манера речи эгоистичного, высокомерного алкоголика, опасного ребенка, запертого в теле взрослого. Будь у Гурни выбор, он бы предпочел не оставаться в одном доме с этим человеком. Однако ему необходимо было задать ряд вопросов.
«Скажите мне, Пейтон, если Ричард Хэммонд не виновен в смерти Итана, как вы думаете, кто это мог быть?»
Гол немного опустил стакан с водкой и стал пристально его изучать, словно там мог быть список подозреваемых.
«Я бы посоветовал сосредоточиться на тех, кто его хорошо знал».
«Почему?»
«Потому что, зная Итана, очень трудно было его не ненавидеть».
Несмотря на театральность сказанного, Гурни уловил подлинные чувства в словах Пейтона. А что в нем было самым ненавистным? Казалось, сквозь алкогольный туман в Пейтоне вспыхнул гнев.
«Видимость, которую он создавал».
«Он не был тем, кем хотел казаться?»
Гол горько усмехнулся.
«Со стороны он действительно казался богом. Но если подойти поближе, совсем другое дело. Столько чертова самомнения в самом плохом смысле. Он просто лопался от добродетели. Все знал лучше всех. Этому ублюдку все нужно было контролировать».
«Вас, должно быть, очень разозлило, когда он переписал завещание».
Пейтон пристально глядел на Гурни.
«Так вот в чем дело».
«В каком смысле?»
«Вот зачем вам надо было со мной поговорить. Вы решили, что полиция ошибается, что Ричард, этот педи-гипнотизер, невиновен. И что это я заставил этих засранцев покончить с собой? Вот что вы, черт возьми, придумали!»
«Не думаю, что вы могли заставить кого-либо покончить с собой. По-моему, это невозможно».
«Тогда к чему вы нахрен клоните?»
«Я думал, что, может быть, Итан переписал завещание просто, чтобы вас позлить».
«Само собой. Святой Итан был сраным пуританином, которого бесило то, что я наслаждаюсь жизнью. Он всегда пытался найти способ наказать меня. Делай, что я сказал, а иначе останешься ни с чем. Делай, как я сказал, или я все заберу. Делай, как я сказал, или я отдам твое наследство первому встречному. Этот ублюдок пытался всеми манипулировать. И кто дал ему такое право?»
Гурни кивнул.
«Ваша жизнь, наверное, стала намного проще теперь, когда его не стало».
Гол улыбнулся.
«Да».
«Несмотря на то, что завещание было переписано, вы все равно получите кучу денег. А если полиция сможет доказать, что Хэммонд замешан в гибели Итана, его наследство перейдет вам. Всего 58 миллионов долларов».
Гол снова зевнул. Гурни знал, что зевота — неоднозначный элемент языка тела, часто вызываемый не только скукой, но и тревожностью. Ему было любопытно, какое же чувство сыграло роль в данном случае.
«Вы планируете что-то сделать с этими деньгами?»
«Планы и деньги наводят на меня скуку. За деньгами нужно следить, управлять ими, приумножать. Необходимо делать вклады, сводить балансы, играть на бирже. Об этом надо думать, говорить и волноваться. А это безумно скучно. Жизнь, сука, слишком коротка для этого дерьма. Всего этого планирования».
«Слава богу, есть Остен, да?»
«Это точно. Остен, конечно, занудный засранец, но прирожденный управленец. Он внимательно и бережно относится к деньгам. Так что да, спасибо Господу Богу за таких зануд, как Остен».
«Как я понимаю, вы хотите оставить его в качестве управляющего вашими активами?»
«А почему бы и нет? Он будет следить за доходами, а я буду жить так, как мне хочется».
Он заторможенно, хитровато подмигнул Гурни.
«И все будут довольны».
«Кроме четверых мертвецов».
«Это уже по вашей части, детектив. Остен инвестирует мои миллионы, а я трахаю самых красивых женщин. А вы всю жизнь беспокоитесь за мертвецов».
Он снова подмигнул.
«У всех своя фишка. Так и живем».
Вдруг, словно по заказу, вернулась мокрая блондинка. Только на этот раз она была совершенно голая.